1С Publishing и студия Amperfect представляют. Вячеслав Каликинский. Проект Агосфер. Книга 4. Золотая петля. От автора. Всякий раз, выбирая тему для общения с читателем и слушателем, я стараюсь найти в лабиринтах истории наиболее интересное и увлекательное. Белых пятен в нашей истории, увы, хватает. Говорю об этом как литератор по образованию и историк по складу инстинктов. Многое из нашей истории по чьему-то убеждению или забывчивости носит до сих пор гриф секретности или ограничения в пользовании. Часто в наше время источники раскрывают, но происходит это как-то столь незаметно, что о возможности прикоснуться к этому источнику не знают не только любители чтения, но и специалисты. В своих книгах я стараюсь как можно чаще использовать именно такие источники, ограниченного доступа или только что открытые для широкой публики. В этом мне помогает чутье архивиста. Почти 10 последних лет вплоть до отставки я работал в архивной службе. Книга «Золотая петля», которую ты, слушатель, только что включил, посвящена на первый взгляд неприходящему интересу людей к кладоискательству. Признаюсь, это небольшая хитрость автора. За авантюрной историей поиска рассыпанного по просторам России в 1918-20 годах золотого запаса империи, волею случая попавшего в руки адмирала Колчака, скрыто множество человеческих судеб и трагедий. Многие из них малоизвестны даже профессиональным историкам или недостойны их внимания. Собирая по крупицам материалы для этой книги, я не раз сталкивался с недоумением или возмущением таких профессионалов. Зачем, мол, читателю это грязное белье нашей истории? Практически все действующие лица и события, описанные в «Золотой петле», имеют под собой реальную основу. Был, к сожалению, и пресловутый поезд смерти народного комиссара по военным и морским делам, читай главкома Красной армии, Троцкого. И вагоны для этого поезда были закуплены за серьезную валюту за рубежом, в то время как большая часть населения России буквально умирала с голода. Мелькнет в моей книге и Сталин, но не как общеизвестный палач народов, а серьезный поклонник всякого рода оккультизма на грани шаманства. Часть повествования посвящена одной из загадочных личностей в истории России, маршалу Блюхеру. Истинный герой революции и гражданской войны? Но как же тогда быть с задокументированным одобрением маршала и орденоносца деятельности вождя партизанского движения на Дальнем Востоке Трепицына, своим бесовством уничтожившего практически все население Николаевска на Амуре, сжегшего, по сути, весь город? Во время бесчинств Трепицына в Николаевске в аптеках этого города стояли очереди. Очереди за ядом, который люди предпочли грядущим пыткам и издевательствам. И фармацевты без рецептов отпускали яды всем желающим спасти себя и своих близких от мучения освободителя от японской оккупации. Но все же «Золотая петля» не политический памфлет или детектив. Вместе с громкими именами в книге живут и вымышленные собирательные персонажи. Именно благодаря им автор попытался собрать в небольшую команду настоящих двигателей истории России, ее истинных патриотов. Они представлены в четвертом, предпоследнем романе литературного проекта «Агосфер» такими, какими их видит автор. Не идеалами для безусловного подражания, а людьми, чьи поступки тоже не всегда укладывались в рамки патриотизма. Автору не стыдно признаться и в том, что, стараясь строго следовать исторической хронологии событий, ему иногда все же приходилось сознательно передвигать время действия, так скажем, оперировать датами и фактами встреч тех или иных героев романа. Это сделано не по причине исторической безграмотности, а для максимальной концентрации книги, боязни потерять читателя или слушателя на полпути. Это право автора книги, жанру которой трудно подобрать емкое и всеохватывающее определение. Профессиональные книготорговцы называют такие произведения ретро-детективами. Может быть, они правы? С уважением к читателям и слушателям, Вячеслав Каликинский. Часть первая. Пролог. Шанхай, 1905 год. Осама, покидая Шанхай после разгрома окопавшихся в Генеральном консульстве Японии коррупционеров, обещал, что семья Агасфера вернется к нему максимум через 2-3 недели. Так в конечном итоге почти получилось. Получив весточку о скором приезде жены и сына, Берг с головой погрузился в радостные хлопоты. 3 недели пролетели для него в ожидании встречи. Мистер Кеннет из шанхайского бюро недвижимости сумел угодить клиенту, подобрав для него весьма удобный дом с большим участком в престижном британском сеттельменте. Двор, обнесенный высоким каменным забором, был абсолютно пуст, не считая небольшого флигелька в дальнем углу. Со временем Агасфер рассчитывал поселить там будущую прислугу. Пустота двора только порадовала Агасфера. Разбить сад в Шанхае при наличии денег не было проблемой. Тот же Кеннет, воодушевленный солидными комиссионными, подсказал ему адрес садоводческой фирмы. С теми, как и с мебельщиками, удалось быстро договориться, и одновременно с мебельными подводами к дому на Баблинг-роуд потянулись повозки с плодородной землей, саженцами растений и деревьями-крупномерами. Соседи-англичане только фыркали, удивляясь невиданным темпом работ землекопов и садоводов, трудившихся у нового соседа с утра до поздней ночи. Зато и двор уже через несколько дней было не узнать. Там появился декоративный пруд с рыбками, причудливые дорожки, засыпанные песком, пышные кустарники, обещающие обильное цветение уже в будущем году, и даже несколько южных деревьев. И когда из Нагасаки пришла долгожданная депеша от Настеньки, дом и сад были практически готовы. Узнав точную дату и час прибытия долгожданного парохода, Агасфер поспешил в порт. Грузопассажирский пароход из Нагасаки, как это обычно водится, опоздал часа на 3. Вооружившись биноклем, Агасфер увидел название долгожданной посудины еще до того, как ее взяли в оборот 2 трудолюбивых буксира. А вот Насте с сынишкой Агасфер сколько ни старался разглядеть среди небольшой кучки пассажиров на палубе не мог. Да и то сказать, пароход явно был больше грузовиком, нежели пассажирским судном. Практически вся палуба была заставлена ящиками, бочками, кипами мешков. Агасфер покачал головой. Куда смотрел портовый инспектор в Нагасаке? Случись в пути даже небольшой шторм, вся эта мешанина груза посыпалась бы за борт. Тем временем буксиры развернули судно и, упершись носами в его левый борт, дружно выбросили из труб клубы дыма. Поглядев по сторонам, Агасфер определил место, куда буксиры приткнут пароход. Как раз там вспыхнул взрыв ругани. Портовый инспектор крыл почем зря машиниста парового крана, припоздавшего перенести подальше от края причала огромную кипу мешков. Машинист, наполовину высунувшись из кабины, отругивался. Между тем полоса грязной воды с плавающим мусором между причалом и приближающимся бортом парохода неуклонно уменьшалась. И тут Агасфер увидел Настю. Держа сынишку на руках, она махала Бергу рукой и показывала малышу отца. Вот пароход коснулся кормой причала, и в этот момент Агасфер услыхал предостерегающий крик портового инспектора. Обернувшись, он увидел, что крановщик в нарушение всех правил пытается сдвинуть кипу мешков на причале стрелой. Зубчатые колеса крана скрежетали и готовы были вырваться из направляющих рельсов. Труба крана отчаянно дымила, двигатель ревел и трясся, а стрела, сдвинув лишь верхушку кипы, дрожала от напряжения. Агасфер тоже помахал улыбающейся Насте и сыну, и вдруг увидел, как исказилось ее лицо, повернутое куда-то в сторону. Одновременно он услышал душераздирающий скрежет металла и звон лопнувшего на кране бокового троса. Его оборванный конец с хищным жужжанием пронесся над головами встречающих и хлестнул по пирамиде бочек на корме только что причалившего парохода. Одновременно борт парохода с треском ударился о край причала. Время словно резко замедлило свой бег. Бочки на борту парохода от удара троса и толчка медленно качнулись, затрещала и стала лопаться удерживающая их сеть. И также неестественно медленно пирамида дрогнула и стала рассыпаться в нескольких саженях от женской фигуры с ребенком на руках у фальшборта.